Привет! Это «Практика Days» – медиа о e-commerce и диджитал-технологиях, цифровой трансформации, ритейле и предпринимательстве. Я автор-ведущий проекта Борис Преображенский. В это непростое время мы возобновили эфиры, чтобы помочь бизнесу в выборе стратегий, рассказывая о том, что сегодня делают другие компании. Сегодня мы говорим об антикризисных стратегиях. Рассказать о них вызвался Павел Милосердов, управляющий партнер консалтинговой компании «Скорая бизнес-помощь», ведущий преподаватель программы «Лидеры производительности». Благодарим за поддержку наших эфиров-партнеров, которые в это непростое время продолжают нас поддерживать. Это агентство диджитал-маркетинга Medianation, Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA, Upload – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент, AVG – омни-интегратор, который помогает бизнесу в реализации проектов по цифровой трансформации в ритейле и банковском секторе, SkillStuff – B2B Marketplace IT-аутстаффинга. «Практика Days» выходит в прямом эфире на YouTube, а сегодня и на наших страницах Facebook и LinkedIn, в записи на Дзен, ВКонтакте и других платформах, которые сейчас могут меняться, но YouTube пока что остается. Аудиоподкаст, как и прежде, оперативно выходит во всех популярных приложениях. Подпишитесь на наш YouTube-канал и Telegram-каналы, чтобы не пропустить новые эфиры. Ссылки на них, а также программу и все остальные платформы есть на сайте practicadays.ru. Так. Павел, привет. Спасибо, что присоединился.
Привет,
на
Борис. Привет.
Эту актуальную тему. Павел подготовил для нас презентацию. Я ее сейчас вывожу. Поехали.
Спасибо. Ну, смотрите, мы сейчас с вами поговорим об вещах, которые надо было сделать на самом деле 3 недели тому назад. И это уже, наверное, 4-й раз я про это рассказываю на разных площадках. По сути дела, это такой очень короткий чек-лист с инструкцией для вас, взяв который, вы просто сможете проверить себя, а вот сделано ли у меня вот это. Значит, важный момент состоит в том, что буквально там вчера, позавчера, позапозавчера там, и так далее, практически каждый день с коллегами общаюсь, это средний бизнес в основном производственники, я задал им просто несколько вопросов, в частности, о том, как у них было с бизнесом состояние на 22 февраля, что у них с бизнесом сегодня, когда они поняли, что все у них теперь будет по-другому, какие решения были приняты, что делается для реализации этих решений, изменился ли способ управления компанией, чего сейчас не хватает, как ситуация с продажами, с поставщиками и какой у них будет прогноз до конца года. Я получил достаточно большое количество ответов, и сегодня в обобщенном агрегированном виде я про это тоже расскажу, потому что эти ответы, во-первых, дают понимание о ситуации, а во-вторых, они достаточно точно дополняют и иллюстрируют те во многом как бы, теоретические, но подтвержденные многолетней практикой тезисы о том, что нужно делать. Так, поехали. Еще раз, меня зовут Павел Милосердов, я управляющий партнер консалтинговой компании «Скорая бизнес-помощь». Я преподаю в федеральной программе «Лидеры производительности». Это программа Министерства экономического развития Российской Федерации. Там достаточно большое количество предприятий мы уже отучили, но в частности у меня на модуле стратегии и проектного управления значит, больше 2500 человек за последние 3 года уже отучились, и это больше 350 практических проектов. И я достаточно плотно занимаюсь проектной деятельностью, при этом занимаюсь практическим консалтингом. Если коротко обо мне, то есть это организационный консалтинг, это управление изменениями, это цифровая трансформация, управленческий учет, продажи, маркетинг и много-много-много чего. У меня целая группа экспертов есть, которые на проекты собираются. О чем сегодня поговорим? Значит, ключевой вопрос точно совершенно, что внешние условия изменились, что происходит с собственниками, как могут или должны трансформироваться их желания. Какой должна быть структура управления во время кризиса? Как должен работать операционный блок? Как должен работать блок работы с персоналом? Как должен работать антикризисный блок? Какие основные функции штаба? Потому что, еще раз, в кризисной ситуации штаб антикризисный должен иметь место быть. Как прорабатывать варианты сценариев, базовые алгоритмы действий, на что, значит, обращать особое внимание и так далее. Значит, и важный момент, как всю эту деятельность запустить, если вы еще не запустили. Потому что наблюдаемая сейчас ситуация состоит в том, что примерно только, наверное, 20% компаний перестроили структуру деятельности, потому что они так и так до этого проектной деятельностью занимались. Они просто назвали проектный офис антикризисным и в рамках проектной логике продолжили свою ежедневную деятельность. То есть не просто тушение пожаров в рамках функциональной истории операционной, а все-таки создание кроссфункциональных команд, кооперация со всеми, с кем можно скооперироваться. Сейчас это ключевое понятие, ключевая история. Забудьте слово «конкуренция». Сейчас в существующих условиях можно выйти только через кооперацию, в том числе с бывшими конкурентами. Это критически важно сегодня. Собственно, поговорим про экспресс-диагностику и сценарное проектирование. Вот я написал за 24 часа, это не буквально 24 часа, это 24 часа групповой работы. Ну, то есть это от суток до там, 3 дней групповой работы, которые должны вам дать такой результат, который поможет выжить вашей компании, и в дальнейшем просто будут делаться апдейты ситуации регулярные. Собственно, в сегодняшних условиях ключевым, и я сейчас говорю про средний бизнес, в структуре собственности крупного бизнеса там другая ситуация, мы это можем наблюдать в новостях, там кто-то под санкциями, ну, там и так далее, и тому подобное. Вот я сейчас говорю про средний бизнес, где конечное количество собственников. Первое, что должно произойти, он все-таки должен определиться, чего он хочет. И у него есть 4 варианта. Ну, точнее, у него было 4 варианта по состоянию на 24 февраля. Сегодня, наверное, вот этот вот коридор принятия решений, к сожалению, сузился. То есть первый вариант – это выживание компании. Вы делали то же самое, что вы делаете. Просто где-то, значит, там, обрезая косты, снижая инвестиционные активности там, и так далее и тому подобное, вы просто пытаетесь выжить. Нормально. Такой подход имеет место быть. Вторая ситуация, которая возможна, это поиск возможностей. То есть, когда старый бизнес сделать невозможно, и вы не готовы его сворачивать и как-то спасать активы, то поиск новых возможностей – это прямо история про то, что нужно делать здесь сейчас. При этом еще раз, уважаемые коллеги, все, о чем я говорю, это прежде всего коллективный процесс. То есть обычно в компании есть вот это вот функциональные блоки, функциональная нарезка, каждый делает какую-то там свою историю, даже в рамках каких-то исследований, там, разработки новых продуктов и так далее. Ну вот финансовый отдел посчитает, но вот технологии нам что-то сделают. С точки зрения поиска возможностей сейчас и сегодня ключевая история – это организация такого формата групповой работы, который увеличивает плотность коммуникаций, то есть собираются команды. Там тебе и технолог, и маркетолог, и продажник, и финансист, там и HR-менеджер. Все, что вам необходимо для того, чтобы быстро выработать возможности. И это сегодня критично. И хорошая новость состоит в том, что есть многократным, многолетним образом проверенные проработки такого типа организации групповой работы, которые повышают плотность коммуникаций в 4 раза. То есть в 4 раза быстрее работает команда, не замечая этого. Это отечественные наработки. Мы их, в частности, очень активно используем при запуске проектов, значит, на клиентской стороне. Если говорить про выживание и поиск возможностей, то фактически это и сохранение части старого, и поиск возможностей нового. Это ответ себе на вопрос, а что еще мы можем сделать, исходя из тех ресурсов на базе тех активов, которые у нас есть. Ну и совсем паническая история – это сворачивание бизнеса и вывод активов. Важно, чтобы собственник достаточно точно артикулировал свое желание топ-менеджменту, если он, ну, вне компании находится. Если он внутри компании, то он должен это артикулировать как из позиции собственника, потому что это одна позиция, это позиция над бизнесом, мы это не бросаем, так и с позиции, например, генерального директора, потому что это операционная позиция. Это один человек, но две разные роли. Как собственник я бизнес не бросаю, я ищу внешние ресурсы, значит, на поддержание бизнеса, и как генеральный директор я сделаю все, чтобы там сохранить коллектив, сохранить этот бизнес, чтобы мы выжили, потому что я понимаю, что это рабочие места и так далее и тому подобное. Вот артикуляция позиции, точное определение направления движения с точки зрения собственника является критическим. К сожалению, я сейчас наблюдаю, ну вот люди с таким нервическим складом во многом начинают паниковать, либо проваливаются в какие-то такие истории ухода в себя. Вот, к счастью или к сожалению, ну, вернитесь в себя, там есть много способов. Не будем, сейчас не про это. Вам нужно обозначить свою позицию относительно вашего актива. Вот я наблюдаю такие ситуации, когда собственники действительно вываливались, топ-менеджеры начинают спасать, собственно говоря, ситуацию. Они работают в ситуации, да, они там начинают спасать ситуацию, но не понимая позиции собственника относительно бизнеса, они находятся под двойным, под тройным прессом. Ну, представьте, они спасают бизнес, а собственник там еще через недельку дозреет, что надо бизнес сворачивать и выводить активы. Получается, что очень большой кусок работы, организованной работы, уходит просто в никуда. И это, ну, непродуктивно, непроизводительно. Поэтому, ну, подумайте о других тоже. Мы в ответе за тех, кого мы наняли. Ничего я не придумываю. Игорь Анцов все давным-давно придумал. Первое, что необходимо было сделать 24 числа утром, 8 утра, это сделать антикризисный штаб. Обычно все-таки компании, ну вот в рамках этапа своего развития, сейчас большая часть компаний в Российской Федерации среднего бизнеса, опять-таки я про средний бизнес говорю, там во многом производственные компании, научно-производственные компании, они работают в рамках своих функциональных колодцев. Вот у нас там маркетинг отдельно, значит там продажи отдельно, финансы отдельно, производство отдельно, сервис отдельно и так далее. Задача штаба состоит в том, чтобы другой формат взаимодействия наладить. Вот не функциональный, там в рамках потока создания ценности, а все-таки кроссфункциональный. Как с точки зрения координации по задачам, потому что внешнее окружение меняется очень сильно. Так с точки зрения функционального обмена. То есть это так называемая центрическая модель. Когда выделяется тот круг людей, принимающих решения там, в компании, и мнение которых является важным, то есть это топы, это линейные руководители, это эксперты. Там, в том числе технологические эксперты, какие-то функциональные эксперты и так далее, между ними очень быстро налаживается информационный обмен. То есть мгновенно информация должна проходить, но понятно, что информацию надо дозировать и правильно формулировать. По этому поводу необходимо выделить там, одного-двух, как это мой знакомый говорит, башкарики у меня работают в НИОКРЕ, хороших аналитиков, которые, правильно фокусируя задачи компании, вспоминаем предыдущий слайд, в рамках заданного формата работы осуществляют мониторинг информации и помимо мониторинга готовят набор рекомендаций по тому, что нужно сделать. Ну, чтобы, вот, потому что, смотрите, внешние условия, вы на них не влияете. Все, что, на что вы можете повлиять, это фактически деятельность компании и отношения с другими субъектами деятельности, с тем, с кем мы взаимодействуем, по поставкам, значит, по клиентской части, по персоналу и так далее. И вот здесь еще раз, критически важен информационный обмен, налаживание этого обмена, налаживание мониторинга, да, и так далее. Поэтому вот блок аналитики, а вот я много с кем переговорил за эти дни, значит, с компаниями уже, ну вот по итогам, там прошло 2-3 недели, из, ну там примерно в 10% компаний он реализовал. Хотя спрос на это совершенно громадный. Вот знакомые ребята аналитики, аналитическое агентство сделали список, значит, санкций, список мер, которые они обновляют там один или два раза в день. У них дикое количество подписчиков сейчас уже в Телеграме. Они бесплатно сейчас делают. Там периодически обновляется информация. Спрос на такого рода информацию громадный. Вот задача как раз ваших аналитиков, она состоит в том, чтобы искать такие источники информации своевременно. Значит, чтобы эта информация появлялась внутри компании, чтобы она была правильным образом, там, не полностью, но в виде какой-то очень сухой ежедневной выжимки, чтобы доводилось до необходимого количества людей. Дальше задача штаба – это управление ресурсами, распределение ресурсов. 5 видов ресурсов всего есть у компании. Собственно, это физические ресурсы, это, значит, материальные ресурсы, там, деньги и их эквиваленты, это связи. Это организационный ресурс, то есть это там информационная система, регламенты, нормы, правила и так далее, да. И это, естественно, люди, компетенция. Вот в рамках сложной ситуации управление ресурсами там, в мобилизационной логике должно быть централизовано. Дальше. Все равно будут конфликты, все равно будут неприятности, все равно будут увольнения, там еще чего-то. Вот на это особую фокусировку штаба нужно делать. Соответственно, в штабе выделяются три блока. Операционный блок, блок работы с персоналом и антикризисный блок. Да. Еще раз повторюсь, я говорю о том, что надо было сделать еще 24 числа. К счастью или к сожалению, вот на сегодняшний момент все-таки большинство компаний продолжают работать в логике операционной, потому что они так привыкли. Ну, там или жесткая иерархия в рамках компании, или они считают, что они в состоянии привычным образом в рамках вот своих функциональных вот этих вот историй, да, там в рамках основного потока сознания ценностей все-таки реализовывать эти задачи. Очень много потерь получается. Соответственно, с точки зрения операционного блока, значит, необходимо переходить на управление по отклонениям. То есть мы работаем по сбоям, косякам, проблеме, которые ребята, которые занимаются операционкой, решают в рамках своих полномочий и ресурсов. Ключевая история в чем? Нужно границу вот этих полномочий и ресурсов задать, потому что если что-то не получается, это эскалируется в штаб. Здесь крайне важный момент. Супер важный момент. Условия, допустим, по поставкам, по логистике и так далее, по санкциям, по расчетам меняются каждый день. И, значит, если раньше экспортные платежи проходили за один банковский день, то сейчас это до 6 банковских дней, как мне коллеги рассказали, в этот момент там цены просто скаканули. Вот такие моменты сразу же нужно эскалировать в штаб. Не на 6-й день, да, там не дошло, на 2-й, чтобы там искать другие варианты. Это прям, ну, вот реальный случай, позавчера говорили с компанией. В результате они там хотели годовой запас, значит, закупить электроники, да, потому что они там сложное электронное производство. В результате закупили на 9 месяцев. Вот за там, 5 дней цены выросли существенным образом. Соответственно, еще раз. Основная задача штаба – обеспечение работоспособности цепочки создания ценностей и работа по отклонениям в рамках своих полномочий и ресурсов. Значит, смотрим закупки, заказы, производство, отгрузки, сопровождение. Концентрируемся на существующих покупателях и при этом выделяем из этих существующих покупателей методом точного, предельно точного анализа и прогнозирования именно тех, кто в кризисной ситуации хотя бы на горизонте месяца, двух, трех точно совершенно будет с вами работать. Ну, посмотрите тех визави, которые там крупные сетевые, да, ребята, посмотрите на людей, которые работают по госконтрактам и нормально профинансированы. Ну, ОПК живет и чувствует себя в целом, в общем-то, неплохо. Там, конечно же, есть достаточно жесткая система ограничений, значит, по оплатам и так далее, но в целом они вполне себе платежеспособны. Вот, еще раз. С точки зрения операционного блока концентрируемся на том, что вам может принести деньги, обеспечивая потоки создания ценности, там цепочек создания ценности, либо у вас там какая-то сложная проектная история, либо управление сетью с точки зрения платежеспособного спроса в будущем, в недалеком будущем. То есть необходимо переквалифицировать ваших потребителей и покупателей не просто с точки зрения там оборотов, объемов и так далее, потому что те, кто покупает большой объем, морозят очень большое количество ваших средств на обеспечение продаж. Неснижаемые остатки на складе, отсрочки там и так далее. Вот сейчас нужно говорить не про тех, кто вам максимальный объем дает, а про тех, кто дает вам как компании максимальную пользу. То есть это максимизация торговой наценки за вычетом стоимости продаж. И это необходимо делать достаточно быстро. Плюс еще фактор стабильности и регулярности в будущем. И плюс еще учет вероятности с точки зрения построения прогноза продаж. Это критически важно сегодня. И это надо было сделать 3 недели тому назад. Еще раз вот обратно переключился. Ровно потому, что за эти 3 недели по многим компаниям в некоторых отраслях наступает панический спрос. Там автозапчасти выгребли все, значит, подняли цены примерно, ну, там, по моим ощущениям, от 100 до там, 200%. Автомасла кончились, технические жидкости кончились, санитарно-гигиеническая продукция начинает заканчиваться. Паника там по гречке, потом все это выкидываться будет. Вот внимательно на это посмотрите. С точки зрения персонала. У многих включается хроническая депрессия, там новостей перечитались. У многих паника наступает и так далее. Что важно, точки зрения блока персонала. Это сейчас хороший повод поработать с кадровым резервом, вы не поверите. То есть вытащить тех, кто готов помогать и может помочь. То есть нужно клич кинуть. Да? Кто готов помочь, выделить этих людей. Но самое важное, выделить не только тех, кто готов помочь, но и кто еще и может, у кого компетенции такие есть. А это проверяется в деятельности. Это проверяется в рамках той самой групповой работы, потому что нормальная, стабильная история с точки зрения кадрового резерва – это проектная деятельность, это деятельность по проработке и внедрению изменений. Поэтому как раз именно сейчас хороший повод вытащить там руководителей линейных, там, каких-то экспертов и так далее, которые реально в состоянии значит, помочь быстро перестроить деятельность компании совершенно на другие рельсы. Значит, крайне важно нейтрализовать паникеров сразу, просто вот отстреливаем, ну, в кавычках, увольняем и так далее. Вот, и такие случаи, значит, вот у коллег были, когда, к сожалению, стопами приходилось прощаться. Теперь важный момент. В каждой из компаний есть люди с уникальными компетенциями. Тот самый дядя Вася, который умеет паять чайник, я условно говорю. В производственных компаниях какой-нибудь там супер станок, и вот там токарь дядя Вася, вот только он может, да? Вот токарь дядя Вася, там предпенсионная история, значит, и запой. Реальная ситуация, ну, очень сериальная. Ну, людей с уникальными компетенциями, которые с вашей точки зрения, с точки зрения ваших коллег, и эти компетенции являются критическими для компании, необходимо поддержать. Это крайне важно, и это не просто задача, значит, там, отдела персонала, идите с ребятами поговорите. Задача отдела персонала состоит в том, чтобы выделить таких людей, переговорив там, с линейными руководителями, стопами и так далее, с коллективом. Да? Вторая история – понять с точки зрения быстрой диагностики, что происходит с этими людьми, насколько критичны эти компетенции и так далее. Вот, и в содружестве, собственно говоря, с линейными руководителями, с коллегами, этих людей поддержать. То есть не просто там HR отдел жилетка, да, а ну, вот как-то процесс какой-то коммуникации сделать. Ну, знаете, вот как общество анонимных алкоголиков технологически является достаточно эффективным, вплоть до того, что там, знаете, вот эта история наставники возникают там и так далее. Да? Ну, то есть возьмите за ручку, проведите тех, кто сорвался. Еще раз, если вы решили, что у вас бизнес сохраняется, если вы решили, что у вас бизнес нужно диверсифицировать, развивать, найдите этих людей, найдите, да, поработайте с ними, это важно. Это отдельное направление деятельности, это не операционная деятельность. Это прямо вот отдельное направление деятельности по сохранению и как это, улучшению, апдейту вашего человеческого компетентностного ресурса. Потому что люди сегодня, ну, вообще любая организация – это люди. Если люди в рамках организации, значит, коммуницируют нормально, быстро могут перестроить свою деятельность через там, кроссфункциональные истории, через проектную деятельность, через быструю генерацию запуска каких-то инициатив, то ваша компания точно выживет. Я расскажу потом несколько примеров. Сама организация в том числе. Антикризисный блок. Первая история, точно совершенно необходимо понимать общую картину с точки зрения организации, там, ограничений для бизнеса. Я уже говорил, то есть мониторинг, 1-2 башкарика, а лучше 3, которые мониторят всю информацию по рынку, могут и в состоянии там ежедневно для руководителей сделать сводку, по крайней мере, того, что необходимо. И это сегодня критически важно. Вот из некоторого количества компаний, с которыми я переговорил, там, ну, меньше чем у 15% это возникло. Регулярный мониторинг, ежедневный того, что происходит. С составлением прогнозов и оценкой вероятности рисков, потому что это работа с рисками относительно вашей компании. Теперь отдельный блок работы с потребителем. Еще раз повторюсь, любая антикризисная группа должна иметь в себе специалистов по любому из направлений, которые, значит, вот здесь вот перечислены, из разных отделов. Соответственно, если мы работаем с ПОС и потребителем, там должны быть закупщики, финансисты, маркетологи, продажники, логисты, как минимум. И они, собственно говоря, должны по потребителям отработать, кто из потребителей будет оставаться платежеспособным в перспективе месяц 3-6. Месяц прошел, мы пересчитали весь прогноз. И дальше, что интересно, сейчас вот эта кризисная, ну, условно кризисная ситуация является хорошим поводом для постановки системы непрерывного скользящего планирования вашей компании. Вы, если научитесь так работать, то вы и дальше сможете так работать. И вы сможете гибко менять вашу систему планирования и прогнозирования, там, производственного, операционного и так далее, быстро пересматривая все эти прогнозы на ежемесячную основу. С временным лагом там, до года вперед. Но понятно, что сейчас горизонт планирования меньше. И сейчас, наверное, самый важный прогноз – это там, на неделю вперед, на 2 недели вперед, на месяц, на 3 и на 6. Значит, важный момент – это поставки. Что мы сейчас наблюдаем? Те, кто успел, положили себе, особенно там по электронике, положили себе на склад годовой запас. Еще по старым ценам. Те, кто чуть-чуть не успел, там закупились месяцев на 8, на 9, но уже там немножечко, значит, потеряли в цене. Средний запас на производственных предприятиях сейчас, с того, что я вижу, от 2 до 3 месяцев. Соответственно, 2-3 месяца – это, в общем, ну, какой-то очень маленький срок, чтобы наладить поставки через Китай, Казахстан и так далее. Значит, но хорошая новость состоит в том, что вот буквально вчера с коллегами общались, можно наладить поставки через Китай, это будет не морем, там 2 месяца, это будет по железной дороге месяц. Но есть сложность, которая состоит в том, что Китай на сегодня ужесточил контроль товаров, проходящих транзитом через их территорию. Поэтому, хотите вы или не хотите, будь это там комплектующие, запчасти, либо, значит, исходное сырье, вам точно совершенно понадобится партнер в Китае. И как бы там по рынку посмотрите, с кем можно скооперироваться, кто с Китаем уже работает. Для того, чтобы товар приезжал в Китай, менял упаковку, менял сертификаты происхождения и ехал в Россию уже в дальнейшем. Такова реальность. Это даст вам удорожание себестоимости, ну, я думаю, что от там, 10 до 20, а то и более процентов. Это нужно иметь в виду. Соответственно, поэтому вот это удорожание из-за изменения логистических цепочек там, по сырью и так далее, сразу же необходимо отображать в финансах. Это важно. Вот тоже вчера с коллегами общался, значит, которые у меня на программе учились, и, собственно говоря, и регулярно общаемся в рамках там, встреч в моем телеграм-канале. Есть у меня там телеграм-канал небольшой свой закрытый. Значит, о чем они говорят? Мы сразу же изменили финмодель. Это вот правая часть вот этой истории. Мы сразу же изменили финмодель, и мы на неожиданности заложили 25%. Вчера буквально на курсе MBA, значит, были ребята-застройщики из Санкт-Петербурга, достаточно крупная, интересная такая компания, нормально себя чувствует, хорошо, в общем. Ну, мы с ними вчера обсудили, что вот, ну, там, в среднем они закладывают 20-30% от нулевого цикла, значит, до продажи, цена продажной этой квартиры в среднем ценовом сегменте, она растет. Я говорю, ну, что сейчас будет? Ну, сейчас, говорит, закладываю минимум 50% по себестоимости. Соответственно, получается, с точки зрения поставок, комплектующих, вы должны сразу же в финансах, значит, эту историю мгновенно учитывать. Но еще раз повторюсь, каждый из этих вот маленьких блоков в рамках антикризисной истории прорабатывается командой из нескольких человек из разных функциональных подразделений. Если необходимо, там внешние эксперты подключаются и так далее. Важно организовать работу таким образом, чтобы был минимум потерь времени на обсуждение. И это уже история про те технологии групповой работы, которые у нас в России разработаны и являются эффективными. Если там интересно, про это можно отдельно поговорить. Борису пишите пожелания. В принципе, могу сказать, что очень большое количество групп, я, мои коллеги, это там больше 150 модераторов в России, в общем, они на многих проектах работают за последние несколько лет мои. Проработали, и сейчас мы понимаем, как делать это эффективно. Да? Продолжаем. Производство. Вот здесь ключевая сейчас история – это снижение затрат и потерь. И работа точно и вовремя. Ну, говорил тоже с некоторыми компаниями. Они говорят, ну да, говорят, у нас сами руководители понимали, где у них жирок и где можно подсушить. Вот сейчас самое время подсушить. Вот реальная тоже история. Там компания оказывает услуги достаточно большое количество людей. Достаточно высокотехнологично с точки зрения услуг. Значит, это колл-центр, очень крупный колл-центр. Значит, мгновенно перестроились. Собственно, посмотрели тот персонал, который может оказывать более квалифицированные услуги, подумали в эту сторону, стали искать варианты кооперации для оказания более сложных услуг там, по тендерам и так далее. Ту часть, значит, персонала, которая, ну, низкопроизводительная просто, значит, поставили на холд, не стали увольнять, потому что у них много дистанционщиков. Собственно, там супервайзеры переквалифицировались в обзвонщиков, супер-супервайзеры в супервайзеров, ну, там и так далее, и тому подобное. То есть, косты подрезали там на 30% сразу, потому что, допустим, у них зарплата персонала очень большая. То есть, еще раз, зарплата персонала у них является прямой производственной себестоимостью, если говорить про услуги. Это прям точно про производство. С точки зрения производства материального нужно смотреть потери. Значит, вот эти вот проекты мини-Т, ну вот проекты мини-Т – это проекты, которые быстро делаются, там от недели до месяца, и существенным образом, то есть модернизационные проекты, влияют на снижение потерь в первую очередь. Это очень технологически понятная история. Она запускается в течение дня, реализуется там по заранее заданному алгоритму и дает нормальный результат. То есть производство сейчас, помимо того, что оно делает все как обычно, оно должно еще смотреть варианты снижения потерь, в первую очередь. То есть вот работаем с потерями. Потери времени, потери материалов, нерациональное использование человеческого ресурса и так далее. Клиентский сервис. Как я уже говорил, с точки зрения спроса и потребителей, сейчас целимся в тех потребителей, которые, по мнению, значит, там, экспертов, по мнению коллег, будут платежеспособными в ближайшее время. Поэтому сегментацию переделываем, и уровень сервиса переделываем, и приоритеты переопределяем по-другому. Не надо делать три раза ку тем, кто, значит, там берет у вас сильно много, посчитайте, сколько вы на них зарабатываете. Подумайте о том, насколько эти клиенты перспективны будут буквально в ближайшем будущем. Это крайне важно. Теперь. Всегда прорабатывается сценарий развития событий. Стабильность, полное сворачивание бизнеса, падение. Вот опять-таки я переговорил за последнее время с достаточно большим количеством разных компаний. Те компании, которые являются, которые локализованы, ну, которые отечественные, которые делают аналоги импортной продукции, и у которых доля импортных компонентов в их продукции небольшая, эти компоненты можно компактно привезти, они чувствуют себя прекрасно. Единственное, что у них, скорее всего, поменяется, это упаковка. Ну, то есть, она там была премиальная, станет непремиальная. Да? Потому что, ну, некоторые виды упаковки премиальные в России просто невозможно делать. На этом специализируется Польша, Европа, азиатские страны и так далее. Достаточно длительный цикл поставки. То есть, ну, лили они там металлические канистры, сейчас они будут лить это в пластиковые. Вот. Соответственно, вот такие люди, у них рост спроса, причем долгосрочный. Есть, значит, коллеги, которые производят там санитарно-техническую продукцию, какие-то вот такие вот штуки, у них краткосрочный рост спроса. Соответственно, там гречка, крупа, вот это все, ну, это вот сейчас рост, потом все успокоится, сахар еще, да. Еще на какие-то товары рост спроса. Значит, но нужно как бы на этот вот там потенциальный рост спроса все-таки накладывать точно совершенно понимание того, что вы с этим будете делать через месяц, через два, через три, потому что, ну, там как бы падение точно будет. Как вы будете все это дело наращивать и примерно по концу года что у вас будет. Вот сейчас я вижу картину примерно следующую. Те компании, которые там научно-производственные, которые работают с электроникой, которые интегрированы, значит, внутри холдингов у них все хорошо. Они успели затариться комплектующими. У них понятный набор заказов. У них понятная производственная задача на год вперед. И они спокойно себе будут работать стабильно. Те компании, которые, значит, там делают полуфабрикаты для разного рода отраслей и аналогов нет в России, у них точно будет рост. Но сейчас, пока цепочки поставок не перестроились, там, как ни странно, они вынуждены работать на склад. Ну, условно, ребята, значит, делают МДФ для дверей. У них хотят это все дело купить, но, значит, получается, что... Вот и мне подтвердили из другого источника тоже проблема с поставками фурнитуры. Ну, то есть, завод в России встал, значит, от Турции еще не доехал, потому что поставки были регулярные. Соответственно, вот там тоже надо смотреть, но там, поскольку как бы монопродукт, рынок очень консервативный, там, в принципе, понятно, что будет. Ну, будут брать меньше с точки зрения стройки, но вы там в Леруа заехаете, посмотрите, что творится, да? Там Икея закрылась, все ломанули в Леруа. Там у Петровича, я думаю, сейчас, не знаю, как вот, думаю, что Боря знает, как у Петровича, потому что у них интернет-продажи есть там и так далее. Вот, я думаю, что все хорошо будет, потому что строили, строятся и будут строиться. И будут релоцироваться из городов, как это, в ближайшие, значит, к городам населенные пункты, значит, возвращаться к огородам и так далее. Вот у нас это как-то в крови. Ну, то есть, еще раз, я про что? Я про то, что внимательно смотрите все варианты, которые могут иметь место. Просчитывайте эти варианты и делайте апдейт этого прогноза регулярно. Еще раз, у вас вот башкарики, аналитики, они должны быть. Хотя бы раз в неделю вот этот прогноз должен пересчитываться. Он не должен быть там достаточно точным. Он может быть достаточно грубым. Вам вектор надо понять. Вот ваш антикризисный штаб какие инициативы должен поддержать. Понятно, что как это вот там, в рамках agile историй какие-то телодвижения будут лишними. Но лучше сейчас сделать какие-то телодвижения лишними без больших затрат ресурсов и поменять свое решение на коротком горизонте, нежели начать что-то делать, вложиться и, значит, вот потом многое потерять. Это хуже. Алгоритм действий. Значит, первое, что необходимо сделать, это составить список руководителей блоков в персональный состав штаба. Второе, список замов по блокам и резервный состав штаба. Несмотря на то, что масочный режим там в Москве отменили когда, вчера, да, заболевания и какие-то истории, они никуда не делись. И здесь хороший ковидный опыт, значит, у коллег из Саранска, там зовут есть, мои клиенты бывшие, учились у меня, ребята тоже на программе, они сразу же сделали два состава руководства, которые физически между собой не пересекались. Это руководители и замы. И, собственно говоря, несмотря на то, что они физически находились, значит, там в одном здании, никогда в рамках помещений не пересекались, либо работали дистанционно. Соответственно, полностью был налажен информационный обмен. Это прям классный опыт, реально. И в случае, если там кто-то заболевает, что-то случается, да, зам может заменить, соответственно, руководителя, а на его место встает, значит, там, кто-то из сотрудников. Налаживание информационного обмена, я про это уже говорил. Важный момент. Предельно точная установка владельца генерального директора и рамочная постановка задач. То есть владелец, если он не генеральный директор, должен задать генеральную линию партии. Генеральный директор, соответственно, это усиливает в область конкретных организационных решений. Дается рамочная постановка задач, проектируются, значит, вот эти вот самые группы, там добровольно, принудительно, неважно, как-то эти, значит, антикризисные группы собираются и отправляются в деятельность. С точки зрения отправления в деятельность. Значит, смотрите, типовая ошибка. Я вот прям наблюдаю. Или не типовая, но ошибка. Неважно. В общем, уже 24 числа антикризисный штаб заработал. Я к людям приезжаю и говорю, ну что, как? Может быть, там, дайте кроссфункциональные истории. Ну, там, какие-то запустим, какие-то активности, какие-то проекты. Это быстро, там, пару дней. Это технологически понятно, как сделать. Говорит, ну, слушай, мы уже все проговорили. У нас и так все понятно. А компания, она в таком, ну, очень жестко лидерском, значит, стиле управления, даже не функциональном, еще в аморфном. Ну, то есть, когда технический директор может там, финансовым директором стать, и наоборот. Но при этом компания работает, быстро развивается, потому что два очень сильных лидера. Говорит, ну, слушайте, там, коммерческий, значит, он сказал, что вот там с поставками все будет хорошо, мы ему верим, а что еще обсуждать? Я задаю простой вопрос, ребята, а вот вы то, что обсудили, вы зафиксировали? А вы вот с поставками у вас все хорошо, вы коммерческий блок, вы просчитали своих клиентов? А вы с маркетингом поговорили, как еще заработать там, с точки зрения изменения упаковки, внутренней перестройки деятельности, значит, там, перенаправления людей, анализа базы. Это вот у вас сейчас пик, да, потому что вот так получилось, что вы отечественная, значит, вы не под санкциями, вы частная компания. Конкуренты остановили производство. Значит, пиратское, там, контрафактное производство тоже остановили с помощью разных способов. Вы одни на рынке остались. Ну, там, втроем, вчетвером. Вместо там большего количества компаний. Дальше-то что? Вы это как-то зафиксировали? Ну, там, туда-сюда мы это проговорили. Вот смотрите, от говорения до действия есть очень большая разница. Когда говорит на антикризисном, так называемом, штабе руководство, да, оно на себя берет ответственность. Ключевая штука с точки зрения антикризисной истории, она в другом состоит. Ответственность должна разделяться. Сетецентрический механизм должен возникать. И даже не сколько делегирование, сколько взятие на себя полномочий и правомочий и инициативы должно всячески приветствоваться. Вот интересный случай произошел в одной из компаний. Там достаточно сильный набор топов внутри, которые в операционной деятельности друг с другом, ну, честно, собачились сильно. В кризисной ситуации, поскольку там был набор сильных функциональных лидеров, они поняли, сами поняли, каждый сам понял. Вот, ну, правда, вот случай уникальный, там один на сотню. Что ему надо делать? Ну, потому что общая конфигурация в рамках компании, она понятна. Компания научно-производственная, кстати, высокоинтеллектуальная история. И они сами начали кроссфункциональное взаимодействие, удерживая свой функциональный блок. То есть, грубо говоря, продажи стали кооперироваться со всеми в рамках такой мини-групповой работы, там, мозговые штурмы на 2-3 человека, там, на 10-15 минут там, и так далее. Быстрый обмен информацией и так далее. Но, еще раз, видимо, это было заложено в корпоративную культуру. Вот у них вот так случилось, но я считаю, это уникальный случай. Поэтому моя рекомендация, и прям вот умоляю, ребята, как бы, ну вот думайте в эту сторону, налаживайте кроссфункциональное взаимодействие, управляйте этим. Почему? Потому что постепенно, понятно, что в течение какого-то времени, там год, я не знаю, полгода, у вас это войдет в корпоративную культуру, и вы научитесь нормально взаимодействовать. Соответственно, быстрая проработка, еще раз, то, что надо было 24-го сделать, это выбор сценария для детальной проработки по там, блокам финансы клиента, продукты, связанность, работоспособность бизнеса, производства персонала, выделение срочных приоритетных задач операционной деятельности, приоритетов антикризисного управления. Это от одного там, до трех дней групповой работы, как раз вот в этих самых антикризисных группах, когда сценарные планы должны быть готовы. И дальше важный момент. Каждые 24 часа смотрим, по какому сценарию мы идем. Там три вида сценариев, либо больше. Выбиваемся, значит, если мы там в рамки прогнозирования вписываемся, как бы ок. Еще раз, это не должен быть детальный сценарий. Посчитать можно на коленке, правда. Там через коэффициенты. Финансовые модели быстро пересчитываются, там, если они делаются по технологии расчета финансовой модели сверху. Грубая оценка нужна. Оценка рисков нужна. Вы должны достаточно хорошо представлять, как ваш бизнес работает, там поставки, значит, там производство, вот это вот все, вот там цепочка, либо там более сложные какие-то моменты. Если вы сетью управляете, как будут вести ваши участники сети себя, да? Это вот особенно там экосистем касается и так далее. То, что там участники сети, они по-разному могут себя вести. Где-то спекуляция, где-то паника, где-то, значит, там приостановка чего-то. Соответственно, у вас будут какие-то выпадать истории, связанные с определенными направлениями деятельности. Значит, на что точно смотрим сегодня? Цепочки поставок, логистика. Критично. Кто союзники? Причем, смотрите, союзников надо смотреть как среди поставщиков, так среди покупателей, так, значит, среди как бы, регуляторов. Но сейчас, слава богу, министерства зачесались. И я наблюдаю достаточно большое значит, количество инициатив. И, собственно, было сказано, что бизнес вытащит нашу страну, ну, я надеюсь, и предпринимательство, но тем не менее сейчас, значит, там Минэк, Минпромторг, там все ребята, все коллеги предпринимают, как мне кажется, достаточно большое количество усилий. Значит, важный момент, с конкурентами тоже надо кооперироваться. История про совместные закупки, про совместное, особенно когда там однотипное оборудование, да, вы там у кого-то купили, про совместное создание банка запчастей там и так далее, является критически важной. Вот обсуждали вчера это, значит, с сельскохозяйственниками, 90% всего оборудования импортное. Запаса запчастей сейчас хватит на 2 месяца. Значит, есть сервисные компании, которые потеряли авторизацию. Ну, это вот как бы поставщики оборудования сказали, ну, как бы, ребята, вот все. Ну, сервиса они могут открутить, но если не будет запчастей, то как? Соответственно, единственный способ сейчас это для конкурентов, да, которые, значит, там на плотных рынках работают, по мясу, там, по молоку, по зерну, объединиться, посмотреть, значит, у кого что есть, да, сорганизоваться. И они это уже делают. Вот потрясающе то, что я им кинул эту идею, они говорят, мы это уже делаем. Мы это начали там 24 числа, мы уже китайские каналы проработали. Значит, ну, без деталей. Мы там уже какие-то нюансы понимаем, да, уже там, значит, информация очень быстро ходит. Хотя бы сейчас на уровне, значит, собственников, директоров все это пообсуждали, да, сейчас там задачи делаем и так далее. Вот, вот в эту сторону точно надо смотреть. То есть крайне важно объединяться в том числе и с конкурентами, особенно с точки зрения поставок. Там еще один пример, значит, фурнитура, она завозится вот или из Турции, я, по-моему, может, про это говорил, еще раз повторюсь. И один завод здесь, в России, который я делал, он встал. Что делать? Ну, ребята, объединяемся с конкурентами, закупаем металл, который подорожал, размещаем специальный заказ, нам это сделают. И потом, значит, все это дело разделили. Очень очевидная история. В 2000-е годы на рынке офисного оборудования, по крайней мере, я знаю там, одну, две или три компании, которые очень хорошо на этом поднялись. В одной из этих компаний я работал. Собственно, на этом они и выросли. Потому что как бы объединение заказов дало существенно сильный прирост скидок. Да, и более эффективное использование финансовых средств. Значит, важный момент управления финансами. Особое внимание обращаем на кэшфлоу, на дебиторскую задолженность, на график текущих поступлений и платежей. И если говорить про клиентов, делаем несколько прогнозов кэшфлоу, исходя из графика поступлений, с оценкой вероятности того, заплатят эти люди или нет. Вот и это, правда, важно. Соответственно, про информационный обмен, производство и персонал я уже говорил. Что наблюдаем? Это вот по состоянию на 7 марта. И там, что наблюдаем на сегодня, я еще расскажу. Ситуативно принимаются решения на фоне ухудшения логистической и транспортной ситуации. Стоимость релокации растет, новые пути доставки не прорабатываются, теряют свои деньги. Айтишники, очень крупная компания. Примерно 25% персонала работает по очень большому импортному контракту с одной очень крупной зарубежной компанией, выполняя функцию отдела поддержки, работая на 5 континентах мира на 16 языках. Им понадобилось 2,5 недели для того, чтобы, значит, их поставщик сказал, что, ну вот, ребята, так или иначе, вот этого в России быть не должно. Хорошая история, что у них уже офис в Сербии, что там уже сидят люди, но я думаю, что вы сможете сами оценить и просчитать стоимость релокации 500 ключевых сотрудников в течение месяца с семьями из России в Сербию. Через Турцию, либо какие-то другие маршруты. Теперь наблюдаем отсутствие по проработке альтернатив с точки зрения новых цепочек создания ценностей. Вот существующие огрехи мы держим, да, но внешние условия деятельности ухудшаются, 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 ухудшаются. Альтернативы не прорабатываются. Очень частая ошибка. Теряется время на обсуждение ситуации. Я про это уже говорил. Факты не фиксируем. Мы знаем, что мы что-то там быстро делаем, мониторинга нет, оповещения нет, директивный способ управления, взятие, значит, руководителями компании ответственности на себя и повышение внутренней тревожности сотрудников в связи с этим. Не включается мобилизация ресурсов, тоже работаем, как работали, работаем в иерархии, неэффективно. Про 24 часа я уже говорил. Это организация групповой работы, то есть 3-5 вариантов сценария в течение там, 8-24 часов необходимо проработать технологически. С чем работаем? Границы ограничения деятельности. Вот здесь возникает мониторинг. Смотрим, что у нас с ресурсами финансовыми, физическими, люди. компетенции, организационный ресурс связи. Какие возможности у нас возникают? Опять-таки, на внешнюю среду вы не влияете. Вы можете работать на контакте с внешними, значит, субъектами, акторами деятельности, смотря на то, как меняется там действие регулятора там, и так далее, и тому подобное. 3-5 вариантов у вас должны быть, как я уже говорил, с еженедельной апдейтом. И, соответственно, внимательно нужно смотреть, кто может стать вашим союзником. Я вот маленький здесь покажу историю. Значит, вот есть точно совершенно моделька, которая позволяет за несколько часов собрать очень полную картину тех, с кем вы взаимодействуете. Ну, там много, значит, очень большой опыт, собственно, работы с этими модельками. Это очень детальный онтологический анализ контрагентов. Так мало кто делает. В основном, значит, просто называют их, не присваивая роли. Важно выделить вот ваш вот этот визави субъект, в какой роли он находится. Ну, сейчас про это не будем. Еще раз, я просто хочу сказать, что есть технология очень быстрого анализа, собственно говоря, тех, с кем вы взаимодействуете, и прогнозирование их истинных потребностей и той ценности, которую вы можете создать. Потому что сейчас потоки создания ценностей идут и в сторону ваших поставщиков, такой вот, знаете, модель деятельности, модель Стервальдера, наоборот, и в сторону ваших покупателей. Вот, значит, что хочу сказать еще. Значит, из наблюдаемых историй по отраслям, значит, IT. Часть бизнесов остается, те, которые заказаны, это, значит, завязаны на крупных корпоративных заказчиков, думают сейчас, что делать с лицензией Microsoft, совершенно непонятно. Те, кто занимается Linux, чувствуют себя прекрасно и хорошо, и отечественным, значит, ПО. Но быстрая миграция, к сожалению, невозможна. То есть, ну, там год еще, там, до момента окончания лицензии они как-то проработают. Основная опасность здесь – это облачные хранилища. То есть, если у вас какие-то облачные хранилища не частные, значит, имейте в виду, что там необходимо делать резервные копии, значит, там, переносить информацию и так далее и тому подобное. Особенно там вот Amazon, вот эти все, значит, истории, если у вас там виртуальная, значит, инфраструктура. Сложности будут какие? Сложности будут с процессорами, сложности будут с техникой, сложности будут с серверами и серверными мощностями. Это прям вот люди открытым текстом говорят, соответственно, крепко подумайте про вашу информационную инфраструктуру. Почему это актуально сейчас? Цифровая трансформация, там, дополненная реальность, 3D-печать, большие данные. Хранить-то где будете? Ну, сейчас тогда обратите внимание, значит, на там сервера, которые собираются в России, на остатках процессоров. То, что, оказывается, на Эльбрусах тоже можно собирать сервера обработки данных. Просто они дорогущие будут, но если вам это необходимо, это критично. Дальше, значит, по недвижимости ситуация. Вчера тоже с коллегами обсуждали. Вот у них другое. Им нужно спрос не то, чтобы наращивать, он и так есть. И льготная ипотека есть. И заявки есть. Просто, ну, объем подтверждения льготной ипотеки уменьшился. У них ключевая история в том, как регулировать этот поток заявок и поток продаж. Чтобы из-за резкого, например, роста стройматериалов, да, они не свалились в минус. А у них как бы сложная история, потому что у них там эскроу-счета, и они получают финансирование фактически с этих эскроу-счетов, там, ну, вот, где группируются эти оплаты, ровно на там, строительство следующей очереди, либо следующей серии, либо следующего этапа. То есть им нужно таким образом отрегулировать продажи, чтобы, значит, вот из этой вот копилочки они получали финансирование без разрывов, но с учетом роста стройматериалов. Значит, по транспорту. Госзаказчики. Стабильная ситуация, все хорошо. Значит, ключевая история состоит в том, чтобы очень внимательно смотреть, поскольку там, ну, как бы производство там, автобусов, электробусов сервисным, с очень длительным сервисным контрактом, надо очень внимательно смотреть стоимость импортных запчастей, потому что они стоят, значит, входят в экспортный контракт. Сложная электроника, сейчас смотрю. Ну вот, они охарактеризовали ситуацию как, значит, вот 4 буквы на «Ж» начинаются, на «А» заканчивается, но при этом, значит, у них в принципе все очень неплохо с точки зрения заказов, потому что у них внутренние заказчики. Значит, ключевая история – это включение сейчас их башкариков, их умных ребят в НИР, да, в ОКРы и не ОКРы с точки зрения, значит, замещения элементной базы, потому что для них это критично, это электротехника критического контура управления для разного рода промышленных объектов. Сбыт у них точно будет, потому что это электроэнергетика. Никуда они не денутся. Ну вот, по счастливой случайности успели изменить оргструктуру, и она фактически у них возникла там где-то больше в такой кросс-функциональной проектной логике. Очень сильно не надеяться сейчас на кредитование, потому что, как выяснилось, оно им не надо. У них достаточно резервов оказалось, и вот они затарились на достаточно длительный срок. Гигиенические продукты. Ну, в общем говоря, пандемия и повышение роста цен на целлюлозу их уже где-то потренировало, они адаптировались. К сожалению, на ЦБК нет ингредиентов, бумага дефицит, рост цен на сырье. Значит, первое, что они сделали, они посмотрели по своим станкам, значит, все слабые места, подготовились к Таиру, сделали запас запчастей, сразу же разместили заказы поставщикам, часть уже успели привезти. Часть просто сделали диагностику, сказали, ну вот валы теснения, там дорогая история, сейчас закупать не будем. По продажам что они делают? Они ограничили продажи в одни руки, потому что им нужно объем как-то растянуть. Потому что сейчас все это закупится, да, а потом, значит, вот, соответственно, переводят людей на предоплату, дают дополнительные скидки. С сетями, к сожалению, им не договориться, поэтому, собственно, с сетями работают по старой схеме, но работа с сетями по старой схеме, если там сети меня слушают, коллеги, убьет у вас поставщиков через какое-то время. Вам сейчас кооперироваться всем надо. Я вас убедительно прям прошу, если вы будете стоять на своей там очень жесткой позиции, через какое-то время у вас поставщики начнут отваливаться. Значит, важный момент, что у них там клининговые компании тоже с ума сошли, начали закупать очень большие объемы, они просто с ними поговорили, значит, договорились, как постепенно будут идти удорожания, какие объемы они им отгружают. То есть фактически они попробовали сделать проектировку там, перспективы работы клининговой компании на поставку своих расходных материалов и химии, и ну как-то с ними договорились, чтобы не вымывать склад, не размывать склад. Все операционные решения у них сейчас, там, как ни странно, уже принимают в составе рабочих групп. Значит, проблема с обороткой, но тем не менее, как бы народ нормально переходит на предоплату. Важный момент с точки зрения управленческого учета, они сразу же заложили удорожание себестоимости на 25%. Прямо в первый же день в модель это заложили. Значит, производство оборудования для пищевой промышленности и экспорт. По-честному поговорили с заказчиками. Часть заказчиков пошла им навстречу, просто будут работать через европейских либо азиатских посредников. Пропорция 70 на 30 заказчиков экспортных и отечественных будет изменена на другую пропорцию, 30 на 70, и коллеги сейчас к этому готовятся. Основная сложность – это блоки управления электроникой, соответственно, они что-то пытаются в этом направлении сделать. Реально что-то пытаются в этом направлении сделать, как получается, не знаю. Сильного падения, как ни странно, не планируется в деньгах. В натуральном выражении, наверное, да. Значит, производство тары для продуктов питания, такая быстрая тара. Хороший завод средний. Поскольку работали в инвестиционном цикле, в проектной логике, просто вместо плана А стали делать план Б и план Ж. Ключевые риски – это запасные части обслуживания импортного оборудования. Как ни странно, сильного падения доходов не ожидается, потому что люди кушали, кушают и будут кушать, и еда будет упаковываться. Значит, основная проблема – это оборотка. Спрос есть. Вот, соответственно, работают с рисками, работают с местными поставщиками компонентов, там, по салфеткам, там много почему. Надеются на программу финансирования, ожидают падения примерно 10%. В натуральном выражении, в денежном нет. Ну, про деревообработку я вам уже как бы сказал. У ребят был взрывной рост, значит, делали полуфабрикаты для дверей, там, для мебели и так далее. собственно, плановая остановка производства для перевооружения будет сделана, потому что оборудование уже все закуплено. Там есть просто нюансы по запуску, потому что притаранить импортных сервисов достаточно сложно. Про услуги я вам тоже уже рассказал. Колл-центр, как бы ребята перестроились, не унывают. Но в целом там очень короткий горизонт планирования, потому что у них основные клиенты – это крупные сетевые ребята, с которыми они работают там уже по много лет. И, собственно, поэтому на них эта история проецируется. Пищевка. Производство, значит, там нижний, там самый-самый лоу сегмент. Тоже работают сетями. Думаю сейчас, что делать, потому что очень-очень-очень такие сильные подвижки. Фактически, значит, ищут сейчас технологов с точки зрения изменения рецептуры. Рынок услуг, всякие выставочные шоу, история. Ну, ребята просто закрываются. Вот примерно вот так. Борь, что смог, рассказал? Коротенько, на час нормально, я считаю. Надеюсь, что полезно.
Да, спасибо, дал определенную пищу для размышлений. Не буду поэтому вопросами уводить куда-то сильно в сторону, вглубь, наверное. А вопрос единственный, наверное, первый такой. Ты сказал о том, что одна компания есть, которая нормировала количество выдаваемых единиц в одни руки для того, чтобы не остаться после с пустым складом. Объясни, пожалуйста, почему нельзя поднять цены, например, для того, чтобы гарантировать наличие стока, там, снизить спрос и улучшить просто финансовые результаты?
Смотри, они работают сетями, у них примерно половина – это с сетями, они не могут поднять цены. Половина с клинерами, там они тоже не могут поднять цены. Но потому что клининговая компания тогда закроется, у них очень жесткая химия, да, и вот эти вот всякие там салфеточки и так далее – это очень жесткая история в рамках структуры себестоимости. Поэтому они были вынуждены договориться. Они не могут там поднять цены, потому что у этих услуги, и они там, ну как бы им или закрываться совсем, да, клинером, либо, собственно говоря, поднимать сильно цены, а с учетом того, что, ну там, в рамках пандемии объем клининговых услуг и так сократился, потому что люди не в офисах сидят. Ну там вот решили поддержать друг друга, ну вот как-то таким образом. Значит, они им сказали: ребят, берите, у нас фиксированная история, мы постараемся для вас держать цены, там постепенно поднимая. Ну, то есть, по мере роста ситуации. Это такой кооперативный момент. Вот. Угу. Это вот то, что мне, значит, вот коллеги рассказали.
Недавно общался с одной компанией, которая говорит о том, что сток у них, условно, там на 2-3 месяца осталось, и планируют, что найдут какие-то решения, смогут раздобыть еще оборудование. В смежной отрасли с форофисом работают. И говорят о том, что сейчас стараются не поднимать сильно цены, потому что вдруг мы поднимем цены, а это сейчас не купят, а потом мы останемся с полным своим складом и с высокими ценами, когда уже вообще никому не нужно будет ничего покупать. Как ты считаешь, в этой ситуации как лучше поступать?
Вот смотри, я уже говорил, собственно, Борь, я еще раз повторю. Вот берем типового клиента, да, и делаем прогноз. Вот как это, аватар клиента, да, создаем. То есть очень точное, ну, описание вот сегмента, да, чтобы там потом списочек сделать. Вот в какой ситуации, там, при каких-то самых жутких ситуациях и обстоятельствах эти люди будут покупать. Ну, то есть, знаешь, когда я занимался копировальной техникой, офисным оборудованием, в этом смысле у нас с тобой история, там, с лагом 15 лет. Вот мой бывший шеф, компания такая отечественная была, вот, знаешь, было там две марки, да, копировальной техники, там, с отечественными, такие вот. Там одна была такая красно-синенькая, а вторая была синенькая, вот, конкурировали. Он говорил так, что от недостатка копировальной техники еще не умер ни один ребенок. Вот, смысл в чем? Если их продукция является жизненно необходимой в жизненном цикле их клиентов, то, наверное, все равно покупать будут. И можно заложить какой-то там инфляционный лаг туда, точно понимая, насколько как бы в структуре себестоимости, да, вот то, чем они занимаются, является критичным. И тогда можно вот этот спрос, ну, по-другому регулировать и складские запасы. Это один момент. Второй момент. Если есть ощущение, что спрос может встать, ну, тогда, конечно, распродавайте. Ну, собственно говоря, я бы предложил другую историю. Я бы сделал бы ABC, XY, Z анализ исторический, ну, то есть я бы посмотрел бы объем реализации относительно торговой наценки, частоту количественной истории, выделил бы кластерным анализом ровно те товарные позиции, которые вымываются, фокусный ассортимент, и цены поднял бы на них. То есть это через ценообразование. У меня прям вот отдельная технология была, мы это делали по автозапчастям. Представь себе матрицу 1,5 миллиона, да, наименований. Сторонних и там 50 тысяч своих. Вот мы на такой матрице это делали. Вот как только ты такой анализ делаешь, включаешь динамическое ценообразование, исходя из статистики продаж, ты решаешь оптимизационную задачу зарабатывания на тех позициях, которые не должны вымываться со склада. И, собственно говоря, регулирование последующего ассортимента, да, и длинного хвоста, который тоже нужен. Тем самым, значит, поддерживая спрос и поддерживая стабильный кэшфлоу. Я не знаю, там понятно объяснил или нет, но еще раз. Вот нельзя по всем позициям там поднимать цены, да. Вот сейчас в условиях быстро меняющейся ситуации нужно динамическое ценообразование делать, точно выделяя фокусный ассортимент. С поправкой на потенциальные изменения последующей ситуации. Она же может измениться, да. Вот это прям важно. Особенно, когда у вас ассортиментный ряд несколько тысяч позиций. На этом ряду там очень точно все видно. Плюс, значит, клиенты, смотрим статистику, делаем прогнозы, и какая-то система, значит, с точки зрения ценообразования должна возникнуть. Динамическая. У вас сейчас задача максимизировать свою маржу. Взять больше ресурсов с рынка. Взять ее по предоплате, да? Накапливаем жирок. Это прям важно.
Павел, коль уж тогда вопрос про копировальную технику. Форофи занимается полиграфическими большими разными системами, офисными большими принтерами. А твой опыт в копировальной технике как раз сейчас...
93-го года, хочется. Случайно.
Да. Мы с начала 2000-х годов существуем, работаем. А как бы ты оценил перспективы этого рынка сейчас?
Слушай, я последний раз плотно смотрел этот рынок 10 лет тому назад, честно.
Я думал, ностальгируя, периодически обращаешься.
Не, ностальгируя, я периодически смотрю. Как раз у меня там 12 лет тому назад в эксперте, для коллег, моих бывших, написал статью. Слушай, у меня есть такое ощущение, что с точки зрения пандемии промышленная печать цифровая, как мне кажется, должна была вырасти. Вот я не знаю, так ли это, подтвердишь ты мне это или опровергнешь. Это первый момент. Второй момент. Люди все-таки все равно, сейчас коммуникации там становятся очень дистанционными, да, но люди все равно читают с бумаги. Поэтому есть ощущение, что продукция, вот эта персонализированная, которая на продакшн-принтерах печатается, она все равно является востребованной. У меня есть ощущение, что не все ушло в интернет, и сейчас в связи с ограничением каналов, я вчера вел, замещал одну очень хорошую, замечательную Катю Шукалову, очень известный, интернет-маркетолог, очень известная, правда, девушка. И за нее это все читал, но с учетом антикриза, больше половины, две трети каналов интернет-продвижения обрушились. Куда все будет уходить? Точно совершенно в бумагу, да? Точно совершенно все в бумагу. Значит, полиграфическая техника, продакшн-техника будет уходить туда. Значит, в рамках омниканального маркетинга точно совершенно вот это продакшн, да, она будет востребована. Скорее всего, я в НИСе работал, да, там это мини-типография, вот это все, я был директором по маркетингу, там всего холдинга в свое время. Мы подняли вот этот сегмент мини-типографии, но фактически это же может в офисе возникнуть. Просто если раньше это были там дупликаторы и резографы, то сегодня себестоимость, я думаю, вполне себе нормальная. На продакшн-принтерах там от 50 там, до там, 250 страниц в минуту. Есть модели, которые в цвете, там, в полный цвет печатают уже нормально, да, то есть не запредельная себестоимость. Понятная стоимость листоподборки всего-всего-всего. И де-факто... Кстати говоря, компании могут коммуникацию, особенно, такие локальные компании, которые работают, микрорайон, да, там половина города, могут как-то скооперироваться, плюс есть такие типографии, я надеюсь, ваши клиенты, и эти каналы тоже привлекать, потому что им все равно так или иначе придется привлекать клиентов. То есть в этом смысле мы возвращаемся в ситуацию, в которой я начинал работать в 96-м году, когда там это персонализация, цифровые рассылки, да, там первый цифровой копировальный аппарат, 96-й год, Воронеж мы там продали, я помню. Рика Официо 220 страниц в минуту. к этому все будет возвращаться во многом. Почему? Потому что сейчас, как мне кажется, тот потребитель, который FMCG какой-то вещей, он будет реагировать на маркетинговые раздражители, в том числе и бумажные. Потому что, еще раз, объем интернета, да, ну так сейчас будет сокращаться, этот канал очень резко обрезался. И в этой связи как раз там продакшн-принтеры с учетом необходимости очень сильной персонализации информационно-рекламного обращения будут востребованы. Это прям такой очень понятный себе комплект, как мне кажется. Там, там full color, да, ну или там дополнительные цвета, и даже струйники производительные, как бы неважно. Это там минимальная штука, значит, мейлер, да, чтобы в конверты вкладывать. Это какая-то фальцовка там минимальная. Это, ну, все не очень дорого стоит.
И это может... Ну, давай не будем глубоко уходить в полиграфическое оборудование, но ты мне оптимизм добавил.
И вот здесь вот можно как раз кооперироваться, особенно тем компаниям, которые, значит, территориально. Ну, просто ты спросил, я ответил. Я вот это вот сейчас вот так вижу. Это, кстати, интересная возможность сейчас с точки зрения именно вот... Как это? Да, он... Возврата назад в другие коммуникационные каналы, но с другим качеством. Это прям очень интересная ситуация. Вот ее прям подумать стоит.
Окей, спасибо большое. Действительно дал пищу для размышлений, в том числе и мне. Спасибо большое за эфир. Успехов тебе.
Тебе всем спасибо, нашим... да. Презентация есть, там как бы все это на связи.
Презентацию, если отдельно пришлешь, здорово. Мы разместим в нашем телеграм-канале. Да, ссылки на него, как и на все остальные наши платформы, есть на сайте практикадейс.ру. Спасибо тебе, до новой встречи. А всем нашим зрителям и слушателям мира, добра. Увидимся уже завтра в эфире. Пока.
Всем пока. Спасибо, Борь. Очень рад был сегодня увидеться и пообщаться.
Взаимно. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписании эфиров на сайте практикадейс.ру.